Наталья Павлищева. София Палеолог. Первый кинороман о первой русской царице. Иван да София. Суть вопроса. София, Зоя, Фоминична Палеолог, супруга великого князя Московского, Ивана III Васильевича. Россиянам больше памятна как бабушка Ивана IV Васильевича. Считается, что это она, племянница последнего византийского императора Константина XI, погибшего при взятии турками Константинополя, привезла на Русь двуглавого орла. София Палеолог сыграла заметную роль в истории Руси и России не только как бабушка печально известного Ивана IV Грозного, но и как жена-соратница Ивана III. К сожалению, Ивана III Васильевича упоминают куда реже его внука, а ведь он и по деяниям своим, и по характеру, и по роли, которую сыграл в нашей истории, достоин куда большей чести. Это его современники называли великим и грозным. Его внуку тезке такой титул много позже присвоили потомки, а еще правдолюбом. Неплохое прозвище для правителя, не правда ли? Судьба Ивана III требует отдельного обстоятельного разговора. Уж слишком она удивительна. Рассказ об этом замечательном человеке и правителе непременно будет, но вкратце упомянуть о его заслугах и жизни стоит и сейчас, чтобы понять, с кем же связала доля Софию Фоминичну, сделав женой Ивана Великого. Его отца, московского князя Василия II, соперник в борьбе за московский престол, Дмитрий Шемяка, после долгого противостояния сумел пленить и ослепить. Честно говоря, перед этим сам Василий натворил тоже немало. Казалось, жизнь несчастного князя Василия, получившего прозвище «Темный», окончена. Но он смог выстоять, нашел себе покровителя в лице тверского князя Бориса и отменного помощника, своего сынишку Ивана. Прозвище «Темный» часто привязывают к слепоте князя. Мол, потому и темный, что света не видел. Но не только потому. Слепец-правитель – это нонсенс. Но помимо слепоты была у Василия еще одна особенность. Конечно, он не желал терять зрение, сопротивлялся своим палачам. И в результате оказался не только ослеплен, но и страшно изуродован. Самому князю все равно, а у окружающих увечья вызывало отрепь. Пришлось надеть широкую черную повязку, скрывающую верхнюю часть лица. Едва ли это добавляло симпатии и доверия, но нашлись многие, кто решил воспользоваться увечностью своего правителя. И смогли бы это сделать, не будь у него маленького, но очень разумного сына Ивана. Ваня помогал отцу передвигаться, стал его глазами. С 8 лет был при князе неотлучно, разве что уезжал во главе войска на время походов. Присутствовал на всех советах, стоя за столом отца, слушал и объяснял, кто говорит, куда при этом смотрит, как себя ведет, и поневоле прошел блестящую школу физиогномики и понимания людей. Читал присланные письма и грамоты, писал под диктовку, а с 12 лет и сам составлял послания правителям, соседям и в дальние страны, то есть отвечал за дипломатическую переписку. Тверской князь за свою помощь в тяжелые времена, он приютил князя Василия Темного и через год помог вернуть московский престол. Шемяку в Новгороде отравили. Пожелал породниться. Так 6-летний Иван оказался обручен с 4-летней Марией Тверской. Венчались позже, когда мудрому не по годам отроку исполнилось 12. В 17 он стал отцом Ивана Молодого. Умирая, князь Василий за московское княжество не беспокоился. Оно оставалось в надежных руках 22-летнего Ивана, давным-давно правившего этим княжеством от имени отца. Правил юный сын куда лучше своего отца-неудачника, запомнившегося современникам, помимо слепоты, постоянной необходимостью собирать средства на выкупы князя из очередного плена. Тогда пленников предпочитали не в лагеря отправлять, а освобождать за золото. В истории России трудно найти другого такого неудачника, как Василий II. И если он чему-то и мог научить своего сына, то только тому, как не надо править. Иван III и научился. Принцип от противного тоже бывает полезным. Увидев, как не надо, он сам смог додумать, как надо. Конечно, не без ошибок и жестокости, но провалов у правителя, им же созданного государства, почти не было. А успехи такие, что заставили уважать новую державу. Когда Ивану Васильевичу было 27, враги расправились с его Марией Борисовной, отравив великую княгиню во время отсутствия Ивана в Москве. Он оплакивал жену до конца жизни. На 5-м году вдовства состоялся второй брак с Софией Палеолог, которая после падения Константинополя и смерти родителей жила при папском дворе в Риме. Что заставило папу Римского, вернее двоих, задумался папа Павел II, а осуществил после его смерти папа Сикст IV, предложить в жены далекому московскому князю византийскую царевну Софию. Ее брат Андреас вообще считался наследником несуществующего византийского престола и своим правом на престол вовсю торговал, проматывая полученные деньги. Именно предложить. Это не великий князь Иван Софию сватал. Напротив, ее кандидатуру преподнесли из Рима на блюдечке с голубой каемочкой, а жених еще и раздумывал. Дело в том, что Европа, привыкшая считать Русь не просто раздробленной и даже растащенной на куски, но и подчиненной Орде, вдруг обнаружила, что она, прежде всего в лице Московии, восстала из пепла и может дать фору, если не по развитию, то по силе и богатству многим государствам самой Европы. Орда уже не была единой, она распалась на 5 разных образований, зато окрепло Крымское ханство. Было очень сильно Великое княжество Литовское, Ногайская Орда, Казанское ханство, да и сама Большая Орда оставалась грозной. Московию со всех сторон окружали либо чужие, желающие оторвать свой кусок, либо свои, страдавшие тем же. Когда бывало иначе? Чтобы понять, что получил наследство Иван Васильевич, достаточно вспомнить, что Тверское княжество было самостоятельным, как и Рязанское, как и Новгородское и Псковское боярские республики. Граница с Великим княжеством Литовским проходила где-то между Вязьмой и Можайском. А от того самого места на реке Угре, где было последнее противостояние войск Руси и Орды от МКАД по Киевскому шоссе, 150 км. И дань Орде не плачена больше 10 лет. И литовский князь Казимир наседал, грозя до самой Москвы дойти. А Новгород и вовсе нацелился на унию, решив отказаться от православия. И собственные братья-князья норовили с врагами за спиной молодого великого князя Ивана договориться. Что сделал Иван Васильевич в такой ситуации? Порвал ордынскую грамоту с требованием выплаты дани и бросил ее себе под ноги. Но сумел избежать войны на 2 фронта. Когда хан Ахмат пришел наказывать непокорную Москву за невиданную наглость неподчинения, то обещанной поддержки от литовского князя Казимира не дождался. Иван Васильевич договорился с Крымским ханством. И литовцам оказалось не до Ахмата. Они отражали набег дружественных Москве, тогда крымчаков. Иван Васильевич в походы во главе войска не ходил. Не княжье то дело, а воеводское. На то они и воеводы. Ордынцев на Угре встретила закованная в броню регулярная армия, в отличие от всех предыдущих, собранных с мира по воину. Полки других княжеств были скорее подспорьем основным силам Москвы. Хан Ахмат решил не связываться и с Угры ушел. И так во всем – кнут и пряник, война и переговоры одновременно. Литье пушек на Москве, строительство из камня, разведка полезных ископаемых, освоение и подчинение новых земель – это по его приказу за 100 лет до Ермака в Сибирь, на Обь, Иртыш и Тобол отправились воеводы Салтык и Курбский Черный для защиты земель от Тюменского ханства, подчинение строптивого Новгорода и еще много чего. Именно Иван Васильевич назвал себя государем всея Руси, а не одной Московии. Следующему государю, сыну Софии Василию, он оставил территорию в несколько раз превышающую ту, что получил сам. И армию крепкую, и промышленность довольно развитую, и очередь иностранных мастеров, желавших послужить Москве своим умением. И не его вина, что потомки не всегда с толком распорядились наследством, а через 100 лет после его смерти, князь умер в 1505 году, и вовсе допустили поляков в Кремль. Об Иване Васильевиче говорили, что он высок ростом, а взгляд такой, что мало кто выдерживал, женщины так и вовсе в обморок падали. Тверд и даже жесток, когда нужно. Не терпел непослушания, требовал исполнения приказов. В точности и вовремя людей ценил не за знатность, а за их ум и желание послужить Руси. Был тверд в вере, но при этом очень любознателен, с догмами не всегда считался. Например, главный православный собор Москвы, Успенский, пригласил строить латинянина Фиораванти. Правда, после того, как попытка сделать это силами своих строителей увенчалась обрушением целой стены почти возведенного собора. Кстати, заодно Аристотель Фиораванти и пушки лил, и мосты строил, и еще много чем занимался. Возрождение же. Не один Леонардо да Винчи многопрофильным был. Вот к кому бы приехать мастеру Леонардо. Вот кто сумел бы оценить его многочисленные таланты и применить их на деле. Но не суждено. Мыкался Леонардо да Винчи по городам, государствам Италии, создавая портреты влиятельных заказчиц, а его технические задумки и изобретения остались пылиться на полках. Пожалуй, это единственное упущение Ивана Великого. Но, возможно, он и не знал о гениальном итальянце. Иван III поставил Ивангород на реке Нарве ради выхода в Балтийское море. Ничего не напоминает? Петр I свое окно в Европу на берегу пустынных волн Финского залива рубил рядом с давно открытой туда дверью. Иван III правильно оценил выгоду и силу Крымского ханства, завязав с ним дружбу. Иван III озаботился возвращением в лоно Руси исконно русских земель с православным населением, которые входили в состав Великого княжества Литовского. И успешно ведь. Это он одновременно сдерживал воинственное Казанское ханство и звал татарских князей к себе на службу. И тоже успешно. Это он начал активно использовать иностранных мастеров в чисто практических целях в Московии, в отличие от Екатерины Великой, допустившей иноземцев в науку. Перечислять его новшества можно долго. Иван Васильевич на многие столетия вперед определил направление внешней политики, созданного им государства, да и внутренней тоже. Блестящий политик, умевший все точно рассчитать и использовать любую, даже самую тяжелую ситуацию. Это Иван III создал то, что потом назовут Россией, превратив небольшое московское княжество в огромное по территории и сильное государство. Тогда в Европе родилась боязнь вдруг восставшей из пепла сильной и почти единой, не без ренегатов, конечно, Руси во главе с Москвой. Родилась и по сей день существует. Почему же неблагодарная Россия не имеет даже небольшого памятника своему основателю? Государство, которое Петр I только назвал Россией, а создал его Иван. Больше того, просто не вспоминает об основателе. Его внук и полный тезка Иван IV Васильевич Грозный не совпал с Россией. Петр I не совпал. Они ломали государство и народ через колено, ввергали его в хаос и тем запомнились. Екатерина Великая запомнилась только тем, в чем не совпало, о многих ее деяниях, пришедшихся по сердцу русскому духу или продолжавших линию Ивана III, мы легко забыли. А вот Иван III совпал. Совпал потому, что сам создал. В результате мы воспринимаем совершенное им как исконно русское. Кто из нас, глядя на грановитую палату и красные стены Кремля, задумывается, что не из глубины русских столетий пришли вот эти массивные арочные своды и ласточкины хвосты поверху кремлевских стен, что и форма башен, и многое-многое другое, что вот этот исконно русский стиль, по сути, создан при Иване III. Об Иване III Васильевича, которого современники называли великим, грозным и правдолюбцем, можно и нужно рассказывать долго. Но это отдельный разговор. А пока нас интересует его вторая супруга, София Палеолог, сыгравшая свою как положительную, так и черную роль в его судьбе и судьбе будущей России. Вот за такого загадочного правителя, загадочного государства, вышла в 1472 году Ивану Васильевичу было 32 года, София Фоминична Палеолог, превратившись из византийской царевны в государыню всея Руси.